«Да, я как-то не заметил».
«А как же? Во-первых, в нем помещается всегда только что-то одно. А когда туда же проникают и другие вещи, происходит несчастье. Например, если свинцовая пуля летит туда, где кто-нибудь стоит, или когда два поезда пытаются занять одно и то же место. А огромные расстояния, которые приходится преодолевать. А теснота информационная, демографическая и порнографическая. Дух непространственен. Его унижает протяженность тел, которая вынуждает хватать, обнимать, тискать. Причем заранее известно, что рано или поздно все равно придется отпустить».
«Ну, хорошо. И как же вы все это устроили?»
«Пространственность заменили вместимостью, благодаря которой каждый может быть везде сразу и даже там, где есть уже другие. Что ж касается существ, вернее, существа, то мы пока создали только одно, взяв за основу индивидуализм без эгоцентризма, либерализм без анархии, а также идеализм без солипсизма. Индивидуализм, а следовательно личность, а не какое-то там совмещенное сознание, втиснутое в общее, неизвестно чье. Конкретное существо, но не самолюбец, занятый только своей особой. Скорее даже вселичность, потому что простирается безгранично. Ото всех в нем понемножку. Он не везде одинаков. Здесь его больше, там меньше. А где его что-то заинтересует, туда его сразу наплывает много. То есть создаются очаги концентрации, вызванные желанием или возвышенной решимостью. Иначе говоря, духовная сосредоточенность вызывает физическое сгущение. Ведь и самый большой гений местами бывает жидким. Между прочим, это разрешает и проблему транспорта, потому что не надо никуда путешествовать. Только по мысли о цели, и тут же начинаешь там сгущаться и подтягиваться до состояния насыщения и удовлетворенности.
Как я понял, мир этот у вас уже готов. Что же вы запираетесь и не впускаете моих посланцев? Что, опять какие-нибудь объективные трудности? Говорите же, не то разгневаюсь.
Трурль посмотрел на Клопауция, Клопауций на Трурля. И молчок. Видя, что ни одному говорить не хочется, показал и полип пальцем на Клопауция.
«Говори ты».
«Возникли неожиданные сложности».
«Какие? Ну что мне, по слову из вас вытягивать?»
«Сложности неожиданные. Творение, в общем, удалось, и мы можем показать его даже сейчас. Но чем дальше, тем меньше понятно, что в нем и как происходит».
«Не понимаю. Что-нибудь портится?»
«В том-то и дело, что мы не знаем, портится ли, и не знаем, как бы это можно было узнать, государь. В конце концов, в этом легко убедиться. Трурль, включи проектор».
Трурль наклонился над самым большим аппаратом, установленным на двух колченогих столиках. Что-то там нажал, и на побеленную стену упал конус света. Король увидел радужную гусеницу на выгоне или глазунью из павлиньих яиц, но быстро сориентировался, что это и есть Крентлин Щедрый, едва зачатый сознанник вездесущий, ни телесный, ни духовный, потому что как раз осредненный. Рос он как на дрожжах, ибо размышлял о себе, а чем больше он размышлял, тем больше его было. Когда он пытался как следует сосредоточиться, то от недостатка сноровки часто расползался, а поскольку природа не терпит пустоты, эти дыры тут же заполнялись аффектом. Весь он наливался преданностью и чувствительностью, каждым своим размышлением раздвигая радужные горизонты, ибо все психическое там становилось сразу и метеорологическим. Досаждали ему только ложные влюбленности, амурные миражи, потому что приливы одних его чувств наталкивались на наплывы других, ухаживая за ними по недоразумению. И так все время, встречая в себе только себя, местами он по уши в себя же и влюблялся. Потом он переживал тяжкие разочарования, когда убеждался, что все это только он сам. А он же все же не был самолюбцем и вовсе не себя хотел полюбить, потому все горизонты ему заволокло тоской. И так как кругом был только он сам, это и определило его пол, и он стал самцом, отчего тут же бурно возмужал. а поскольку все индуцируется с противоположным знаком, он сразу же решительно возжелал иносущества женского пола. Стал воображать себе девиц-зарениц с неопределенной, но весьма понятной клубистостью. И ходила в нем та любовь к неведомым раскрасавицам, как стихии, и главным образом там, где он почти прекращался. Так, по крайней мере, можно было понять эти климатически-психические и интеллектуально-метеорологические явления. Мысли его становились все более темными, прям черными, и оседали в наболевшей психике, иногда доходя до размеров философских камней. Потому что так выглядели плоды безнадежных медитаций, будто окаменелый осадок на дне души. Но если это так, то почему он уронил несколько самых крупных на выгон, тихо мигая заревым блеском, а потом пустил копоть и прояснился с явным удовлетворением?